Продолжаем говорить о красном терроре. Именно в этот день, 5 сентября 1918 года, был принят декрет Совнаркома об красном терроре. Итак, с нами по-прежнему на связи завкафедра истории государства и права юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, профессор Владимир Томсинов. Владимир Алексеевич, вот мы закончили предыдущую часть беседы на тезисах, что же такое красный террор, политика или больше трагедия большевиков, или то и другое. Я хочу привести цитату Николая Бухарина, одного из большевиков, при этом не самого радикального, да, члена Политбюро,
да.
Он же возглавлял еще и газету «Правда», так
да,
вот,
да.
Он...
О перековке человеческого материала, да?
Да-да-да, приблизительно об этом там, что, мол, принуждение во всех своих формах пролетарское, начиная от расстрелов, кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. То есть, получается, они верили в действенность этих методов.
Ну, это и есть геноцид, но я могу привести, по памяти, опять-таки, я не ручаюсь за точность, Лацеса высказывания. Для нас не может быть старых устоев морали и гуманности. Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная. Ну, тут он, конечно... Нам все разрешено, только полная и безоговорочная смерть старого мира. Избавить нас от возрождения старых шакалов, примерно так он говорил, с которыми мы миндальничать и никак не будем, в общем, примерно. Или мы ведем, а он ведь был заместителем Дзержинского, кстати, на посту председателя ВЧК, мы не ведем войну против отдельных лиц, а истребляем буржуазию как класс. Но вот это и есть социальный геноцид. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Я вот разбираю это высказывание в своей книге о Вышинском, которую заканчиваю. Ну, конечно, ужасное, но я могу привести еще или речь Ленина на третьем съезде комсомола в 1920 году. Он там говорил, мы не признаем абсолютной морали. Для нас мораль всегда относительно. Для нас нравственно то, что... Мы не признаем абсолютной нравственности. Для нас нравственно то, что служит революции. То есть, конечно, вот это явление социального геноцида, я его так называю, можно сомневаться, но я думаю, вот с юридической точки зрения ближе всего именно это слово «геноцид» для определения этого явления. Так вот, это явление, конечно, где-то коренилось вот в той большевистской идеологии, с которой они пришли к власти. То есть речь шла о создании нового общества с новыми людьми. Кстати, этот мотив потом и, собственно, всплыл в сталинских репрессиях. То есть речь шла об устранении вот тех групп населения, которые могли воспрепятствовать построению нового общества. И обратите внимание, как уголовное право, советское уголовное право, насколько оно очень сильно соответствовало вот этой идеологии. Ведь вместо, к примеру, наказания, конечно, термин наказание тоже использовался, но чаще всего использовался другой термин – мера социальной защиты. Охрана общественного порядка от совершившего преступления. То есть наказание считалось мерой оборонительной. Наказание должно, кстати, обеспечивать как раз защиту государства от опасных элементов. И я еще раз сошлюсь на эту пятую статью. То есть Уголовный кодекс имеет своей задачей правовую защиту государств трудящихся от преступлений и от общественно опасных элементов. Вот посмотрите, а кто определяет, что какие-то люди относятся к общественно опасным элементам? Ну, конечно, исполнители. То есть очевидно, что вот в самом корабле большевистском, с которым он пустился в плавание для открытия каких-то новых неизведанных обществ, для создания какого-то нового строя, уже была очень сильная пробоина, вот, через которую, конечно, проникали вот самые вредные, опасные для этого корабля даже элементы. Я думаю, что вот назвать по-другому именно как геноцид я невозможно. То есть это массовое убийство, но убийство, направленное не на уничтожение личностей, а на создание нового общественного строя. Это уникальное просто явление, видимо, вот для нас. То есть до сих пор неосмысленное по-настоящему, потому что я преподаю уже еще историю государства и права зарубежных стран, и, конечно, изучал якобинский террор во Франции, но он не имел вот такой идеологической подоплеки, как вот то, что называют террором в России. Якобинский террор, и Маркс это понял, это проявление трусости вот той группировки людей, которые пришли к власти, которые хотели эту власть удержать, которые перессорились между собой и так далее. И поэтому там больше было случайного. А вот здесь больше спланированного, вот в красном терроре. Спланированного. Но опять-таки надо здесь, конечно, четко различать. С одной стороны, ряд большевиков, таких как Свердлов и Троцкий, явно ставили целью разжечь гражданскую войну, уничтожить вообще Россию как цивилизацию. А с другой стороны, вот такие люди, как Сталин, Ленин, большевики, которые ставили своей целью создание действительно нового общества. И те, и другие использовали вот этот инструмент и считали даже возможным его использовать как то, что называют террором. Вообще, у нас же даже сталинские репрессии называют террором. Это после книги сотрудника британских спецслужб Роберта Конквиста, который сознательно написал эту книгу, чтобы подорвать, в общем-то, идеологически действительно представление о советском строе как гуманном. Он назвал ее «Большой террор». И поэтому вот затмило это слово «террор». Я думаю, заново надо совершенно пересматривать вот эту историю большевизма и исходить из того, что в этом явлении намешано было столько разных, очевидно, групп и столько всего разного. Ведь было много искреннего желания действительно создать новое общество. И с другой стороны, действительно, это большевизм, вот эту революцию использовали многие силы для того, чтобы добить Россию, уничтожить ее. Это очевидно. И вот я еще раз повторяю, что здесь очень важно посмотреть, кто подлежал террору. Но есть интересный еще один факт. Ведь террор был формально, официально прекращен постановлением 6-го Всероссийского чрезвычайного съезда Советов об амнистии 6 ноября. И вот это постановление тоже очень интересно.
18-го года?
18-го, да. Оно опубликовано также в третьем томе декретов советской власти. И там тоже вот тот же мотив примерно, что в борьбе за укрепление социалистического строя советской власти, окруженная врагами с фронта, имея контрреволюцию в тылу, приняла самые суровые меры репрессий, подавление контрреволюции. То есть там как бы вот этот террор, то, что вот проводилось в последние месяцы в сентябре-октябре, в начале октября, в начале ноября, был назван как бы реакцией на действия вот контрреволюционных сил. И, конечно, вот это у меня вызывает на самом деле очень большие сомнения. Удивительно то, что Ленин, когда выздоровел, он как бы принял вот эту линию на террор, и фактически ведь он должен был заставить как бы большевиков, заставить ВЧК провести расследование, покушение на себя, например, обстоятельства появления вот этого постановления СНК. Кстати, под ним при подписи, подписи Свердлова нет. Есть подпись народного комиссара юстиции Курского, народного комиссара внутренних дел и управляющего делами Совет народных комиссаров Фотиевой. А идеологом вот этого террора, конечно, был Свердлов.
И Владимир Алексеевич,
не было никакого расследования. Абсолютно.
Буквально 40 секунд у нас остается. Вот кратко, если можно, 130 лет плюс-минус между французской революцией, да, и революцией октябрьской в России. А в международном праве не поменялось ничего? То есть такое же отношение было к творившемуся террору?
Так международное, это же внутреннее дело стран. В международном праве, конечно...
Но то, что было сильно... после Второй мировой войны, это же осуждалось?
Нет, после Второй мировой, конечно. Но там, собственно, осуждался геноцид больше такой культурный, национальный геноцид. Здесь появление вот таких преступлений в международном праве было связано во многом с действиями фашистской Германии, нацистской Германии.
Ну, и... то есть на тот момент ничего подобного не было в международном праве, поэтому как-то привлечь извне за эти преступления было нельзя. Мы благодарим Владимира Томсинова, завкафедры истории государства и права юридического факультета МГУ, доктора юридических наук и профессора.